Бессумеречный вечер Торманса застал землян среди тех же деревьев, но более толстых и с такими густыми кронами, что в лиственной массе скрывались отдельные ветви. Длинные тени легли на сухую почву. Ничто живое не показывалось в оцепенелой роще. Полусуточная ночь Торманса тянулась слишком долго, чтобы земляне могли позволить себе дожидаться рассвета. Первым проснулся Ганатал, одолеваемый страшными снами. Ему мерещились гигантские тени, суетившиеся поодаль, неопределенные фигуры, кравшиеся вдоль наклонного частокола камней, красные клубы дыма в зияющих черных пропастях. Некоторое время Ган лежал, анализируя свои видения, пока не понял, что инстинкты познания предупреждают об угрозе, отдаленной, но несомненной. Ганатал поднялся, и в ту же минуту проснулась Тивиса. «Мне снилось что-то плохое, тревожное. Здесь, на Тормансе, мне часто тяжело по ночам, особенно перед рассветом».
«Час быка. 2 часа ночи», — заметил Ганатал. «Так называли в древности наиболее томительное для человека время, незадолго до рассвета, когда властвуют демоны зла и смерти. Монголы Центральной Азии определяли так. Час быка кончается, когда лошади укладываются перед утром на землю».
«Долор игни санта люцем».
«Свирепая тоска перед рассветом». «Древние римляне тоже знали странную силу этих часов ночи», — сказала Тивиса и занялась гимнастикой.
«Ничего странного», — подал голос астрофизик. «Вполне закономерное чувство, сложившееся из физиологии организма еще с первобытных времен и особого состояния атмосферы перед рассветом».
«Для Афи все всегда связано с космосом», — Тивиса засмеялась. Снова двинулись в путь. Дорога улучшилась. СДФ тянули короткие жесткие лапки, заменив их валиками с мягкими грунтозацепами. Выдвинулись подставки для ног, а в центре поднялся стержень для опоры и управления. Любители ездили на СДФ без опоры, надеясь на мгновенную реакцию и развитое чувство равновесия. Тогда простое передвижение превращалось в спорт. Тивиса в своем темно-гранатовом с розовой отделкой скафандре, с развивающейся гривой черных волос, красиво и ловко балансируя на ножных подставках, мчалась среди пустыни. Ганатал залюбовался ею и едва не полетел через голову, когда его СДФ притормозил перед поворотом. Тивиса задала такой темп езды, что через 2 часа они уже спустились в широкую речную долину. Когда-то здесь текла могучая река, лишенная после вырубки лесов, питавшего ее водосбора, перегороженная плотинами, она превратилась в цепь озер, испарение которых становилось тем сильнее, чем меньше оставалось воды и суши делался клим. Вскоре только отдельные озерца густого рассола тянулись с чередой вдоль наиболее глубокой полосы бывшего русла. Красные, твердые, как бетон, пески покрывали края долины. Ближе к воде они розовели, светлее, а вокруг озер резала глаз игрой световых лучей кайма бирюзовых, аметистовых и лиловатых кристаллов. Такие же кристаллы облепили пронизанные солью остатки мертвых древесных стволов, торчавших там и сям из мелкой голубой воды, искривленными пнями, расщепами и корягами в тяжелом зное над неподвижной гладью озерков. Едва путешественники взобрались на берег, как увидели огромный город. Он располагался всего в нескольких километрах от реки, только высота берега и своеобразная рефракция раскаленного над солевыми озерами воздуха помешала землянам еще с гор увидеть самый большой город хвостового полушария – Кин-Нанте. Даже издалека они заметили, насколько лучше сохранилась старая часть города, чем позже застроенный район. Башни, похожие на архаические пагоды земли, горделиво поднимались над жалкими развалинами, простиравшимися по периферии древнего города. Восьмигранные, многоэтажные, чуть суживающиеся кверху башни с пышными орнаментами, выступами и балконами сверкали пестротой облицовки с повторяющимся изображением пугающе искривленных лиц. Между извилинами все тех же змей или стилизованных розеток из дисковидных цветов Торманса. Другие пагоды казались опоясанными тонкозубчатыми гребенками из черного металла, чередовавшимися с этажами из серых металлических плит, испещренных иероглифами или из решеток, прорезанных крестовидными отверстиями. Башни высились на постаментах-аркадах. Когда-то их окружали сады и бассейны, теперь от них остались лишь трухлявые пни и ямы с керамической облицовкой. Ген Аттал силился вспомнить, где на Земле он видел подобную архитектуру, в каких реставрированных городах древности. Не на востоке ли Азии? Печать смерти еще острее ощущалась в центральной части города, при взгляде на высохшие пруды, каналы, истлевшие деревья парков, крутые, смелые арки мостов, бесполезно горбящиеся над безводными руслами. Мерные шаги землян и четкий топоток СДФ, снова вставших на свои жесткие лапки, гулко раздавались на каменных плитах улиц и площадей. Широкие лестницы вели к большим зданиям, окруженным колоннами, еще сохранившими яркую расцветку. Надменно кривились задранные углы крыш. Дверные проемы в форме больших замочных скважин, казалось, скрывали нечто запретное. Вместо привычных капителей колонны увенчивались сложным переплетом кронштейнов. Основания их обычно изображали или связанных людей, раздавленных тяжестью, или чешуйчатые кольца змей.